Итак, уважаемые наши слушатели, в эфире «Беседы о вечном». И сегодня мы продолжаем разговор с кандидатом педагогических наук, клириком Храма Рождества Христова, священником Владиславом Нечаевым, о том, как батюшка сегодня воспринимает мир сегодняшний. И хотелось бы задать ему очень важные, на мой взгляд, вопросы, о которых мы говорили с отцом Владиславом в наших прошлых передачах. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мне хотелось бы вспомнить одну нашу предыдущую беседу, когда вы размышляли о том, как христианину сегодня жить в современном обществе. И для того, чтобы человек спасался, мы это выражение очень хорошо употребляем в нашей жизни, он должен юродствовать, раз, он обязан быть творческим человеком, два, и, в-третьих, человек, конечно, должен нести какой-то аскетический подвиг. Это третий момент. Вот во всем этом, в юродстве, аскезе и творческом отношении христианина к жизни, мне хотелось бы сегодня с вами, батюшка, поговорить и разобраться, что это за понятие. Давайте начнем с юродства тогда.
Да, вот мы в предшествующей передаче коснулись такого вопроса, что современный мир весь выходит во внешнюю сферу. Так сказать, он увлекается всем внешним, то, что вдруг где-то случилось, приковывает сразу же миллионы взглядов, сразу же доносится до крайних уголков мира, и все это как-то обсуждают, воспринимают, оценивают,
очень бурно
переживают, и даже, наверное, это событие, это само не столь сильно может дать что-то в сравнении с тем, сколь много
людей в это вообще втянуто.
Да, это начинает переживать. Вот. И один из философов говорил о том, что это становится некоторой превращенной формой в нашей жизни. То есть оно уже живет своим чередом. Ну, то есть это некоторое представление, которое вроде бы не должно существовать в этом мире, и незачем ему существовать. А оно вот живет и влияет, ну, как, собственно, и зло вообще так действует. И вот мы, говоря про это, что мир живет внешним, сказали, что, тем не менее, христианин должен жить глубочайшей внутренней жизнью. А если так, то как ему сохраниться? Ведь мы знаем, что если нечто теплое есть, и вокруг холод, то это теплое быстро остынет. Мы говорили о том, что необходимо, чтобы возникла некоторая крепость. Эту крепость первоначально соорудил сам Господь. Это наша душа. Она ведь у нас пребывает в некоторой клети. Она ограждена тайной. Она утаена от этого мира. И стало быть, вот первый рубеж, который существует для нас, это наша душа. И даже в нашей душе внутри есть область, которая сокрыта даже и от нас. Это жизнь нашего сердца. Поэтому, ну то есть какая-то часть
так
жизни нашего...
сердце человека.
Да, сердце глубоко, да, сокровенное сердце человека, мы слышим в Священном Писании такие слова. Поэтому есть в нашей душе еще более сокровенные сферы, которые утаены самим Богом даже и от нашего какого-то неловкого внимания и обращения. И, следовательно, вот эта вот жизнь, она и нами должна также осуществляться. Мы должны стараться не расточать. В том числе мы слышим в Святом Евангелии, чтобы не бросать святыни псам, да, и не сеять бисер перед свиньями и так далее. То есть речь, конечно, не идет в буквальном совпадении этих слов, но когда мы видим, что то, что мы скажем, то, что мы сделаем, оно не будет воспринято, не будет поставлено высоко, никого ничему не научит, то лучше тогда это каким-то образом утаить. И вот мы встречаем, что те или иные наши действия, они способны превратить наше действие, наше слово в некоторую аллегорию. Они способны сделать наше выражение души притчей. Как сказано, что Господь ученикам говорил явно, а иных учил притчами. Вот как раз если мы видим, что те, кто нас окружает, это иные люди, которые не воспринимают, то мы можем по отношению к ним высказать то, что если человек открыт, если он разумеет, ищет, он воспримет. А если нет, то он это просто пропустит мимо. Вот это и есть то, о чем мы подразумевали, говоря о иродстве. То есть, конечно, постепенно, ступеньками, человек восходя, он может доходить до того, что он, как мы встречаем в житиях святых, что человек как-то уже действует нарочито, пытаясь другого каким-то образом к тому побудить, чтобы тот выразил себя, а потом раскаялся, а потом осмыслил, потом задумался над тем, что было здесь произведено. Но это уж может быть удел тех людей, кто избирает этот путь, но вот такой вид юродства, утаивание.
Вот не совсем понятно. Не вот совсем. Здесь надо какие-то конкретные примеры. Вот это, конечно, все, ну, своего рода такая теория, а вот надо вот такие живые примеры. Вот как, например, юродствовать? Мне кажется, даже у нас и многие батюшки юродствуют. Это заметно.
Ну, наверное. Ну, скажем, человек может переходить на какой-то простонародный язык. Скажем.
Угу. Он это общается, тоже юродство, да?
Да, ну например, он интеллектуал, надо? Он глубоко образованный человек. Ну, а вот...
Чтобы этого не показать, да?
Да, ну а попав в какую-то обстановку...
Вот он просто скромничает, не юродствует.
Да нет, не просто скромничает.
А в чем тогда вот эта разница между вот скромностью, опять же, то и юродством?
Разница... Дело в том, что скромность как бы исполняет другую задачу. Человек смиряется, а юродство – это действие воинственное. Оно защищает внутреннее богатство.
Вот как, да. Юродство защищает внутреннее богатство,
да,
человека.
Да, сокровище сердечное человека защищает юродство. Поэтому скромность присуща даже и детям, которые хотят как-то дать другому простор, не смутить другого человека. Вот они скромны. А вот то, о чем мы с вами говорим, это есть момент, который человек... сотворяет для того, чтобы защитить по божественному такому повелению внутренние сокровища своей души. Поэтому может быть, вот, например, такое. Человек видит какое-то поведение, которое, ну, это уже из жизни, да, взять, например. Какое-то поведение, которое смущает обыкновенно других людей, и его постигает просто неудержимый смех вот такого рода. Но это, конечно, искусственно никак не сделать. Но бывает такая форма поведения, вот скажем, да. Он слышит скверные слова из уст человека, которого он не может обуздать. Не может он ему сделать замечание.
Начинает
дико смеяться. К примеру, да? Вот вы спрашиваете жизненные примеры. Они ведь очень неожиданные, понимаете? И что здесь сделает человек? Это его свободное действие, которое не обусловлено чем-либо другим. Но всегда оно подсказано как бы его внутренней жизнью. Вот как надо это?
А вот, например, смотрите, если ты едешь, предположим, в транспорте, и вот вы, например, батюшка, вы вот, например, так. Я уже с этой ситуацией встречалась, но мне не получается юродствовать. Вот. Как бы поступили вы? То есть и двое людей сзади сидящих, или стоящих, например, полный трамвай народу, начинают рассказывать о своих личных делах. Причем личные дела, вы понимаете, какого это рода.
Да-да.
Это о своих близких отношениях. Но это я говорю очень целомудренно.
Ну,
а то, что как бы звучало на самом деле, это просто до такой степени дико. И вот очень многие люди молчали. Я просто понимаю, что, что они чувствовали. Но я возмущалась и говорила, и что-то вот что-то помимо меня просто шло. То есть я на такие ситуации всегда стараюсь реагировать. Вот. Но опять же я говорю, что юродствовать не получается. А у некоторых людей получается. Это я знаю. У нас есть такие люди. Но это опять же такое внутреннее актерское такое дарование человеку дается, дано, и он может это сделать.
А вот сейчас еще такая распространенная ситуация. Вот летом она случалась, что люди берут и в общественных местах, и в транспорте целуются, например. Вот молодые, да, люди. Что тут делать? Вот,
я
тоже,
тоже
по-моему, это тоже требует это... вот такого ответа, так сказать. Потому что внутренне это очень как-то нехорошо.
Очень нехорошо.
Смутительно.
Конечно.
Потому что, ну, дело-то хорошее, может быть, но... Люди сами расточают и, ну, расточают свои отношения, и за них это неловко, и нам неловко это, что
а детям-то
за
как,
них неловко.
Как, так стыдно просто,
да.
Стыдно очень.
И вот это требует такого ответа. Вот.
А что бы вот вы, батюшка, сделали?
Ну, начинаю пристально смотреть обычно на таких людей, и они тогда перестают потихонечку это делать. Ну или завязывается разговор.
Бывало такое.
Да, и такое тоже бывало. Ну, например, вот Лермонтов, вы же знаете, как он смотрел, бывало, на людей.
Нет?
Да
нет.
Как же он...
Михаил Юрьевич?
Да, конечно. Он, бывало, приходил и начинал смотреть пристально на кого-то. Это очень смущало людей. Они устыжались и как бы внутренне как-то не переносили этого его взгляда известного. И вот и тут, мне кажется, это очень первый момент такой серьезный. Это взгляд.
Ну, да, это прекрасно, но это все-таки не юродство ведь.
А почему не юродство? Сейчас не принято ведь смотреть друг на дружку. Сейчас это не как бы не в норме.
Да боятся просто в глаза друг другу
да,
смотреть.
Конечно, да.
Все
сейчас,
время куда-то,
сейчас наушники,
куда-то.
Очки телефон. Темные, в телефон и все, или в книжку. Вот в московском метро.
В электронную.
Да. В московском метро, например, там вообще взгляд не поймать человека. У нас еще можно. Вот, и это очень начинает как-то это...
Действовать.
Действовать, да.
Ну, давайте тогда, если быстро очень, то вот в рамках нашей сегодняшней передачи, а потом, я думаю, что все-таки мы будем, даст Бог, возвращаться к этим вещам.
Да.
И так тогда... Но аскеза – это понятно, да?
То есть, нет, аскеза – это
что
не совсем понятно.
Ввиду?
А вот смотрите, дело в том, что аскеза традиционно понимается и справедливо, и правильно, и необходимо. Понимается как и поклоны, и посты, и молитвы продолжительные, и какие-то еще делания, там, может быть, милосердное служение кому-то и так далее. Но вот мы с вами только что упомянули, что современность требует ведь еще аскезы применительно, например, к тем сведениям, которые приносятся в нашу душу. Да? При пользовании какими-то вот техническими информационными устройствами, при разговоре с человеком. И так далее.
То есть, вот мы с вами в прошлый раз говорили, что многие люди, аскеза имеется в виду, вот, ну, просто многие, многих христиан не благословляют батюшки вообще вот заниматься вот всеми вот этими вещами, имеется в виду.
Ну, как не благословишь пользоваться телефоном? Это же даже...
Смартфонами?
Не...
Почему? Обычными телефонами? Просто без всяких вот...
Без выхода в интернет.
Ну, да. Ну, хотя бы так. Хотя бы так.
Ну, я подозреваю, что вскоре кнопочные телефоны вообще исчезнут из продажи и станут раритетами. Поэтому это как бы такой, ну, путь какой-то несколько, наверное, тупиковый. Вот. Да, человек вот как-то...
Тем не менее, это есть.
Есть.
Вот такое, конечно. Нежелание. Вот, вот, то есть вот это, на мой взгляд, это своего рода тоже аскетика. Когда человек отказывается или делает вот минимальное вот это вот общение.
Ну, может быть, ему, например, завести... Вот я раньше так делал, время для переговоров, да? Вот есть, например, там 2 часа в это время.
Ой, это в жизни так сложно получается.
Взять, перезвонить всем, кто тебе звонил, поговорить, спросить, что хотели эти люди и так далее. А другое время зато ты будешь не отягощен вот этим постоянным как бы необходимостью, что тебя... берут и вызывают словно из-под воды откуда-то, чтобы ты...
Я не знаю, как у вас это получается, но вообще в жизни это получается сложно, потому что люди звонят всегда по каким-то делам, и звонят и не только, и по бытовым каким-то проблемам, и вообще...
А вы знаете, объем нашей коммуникации, он превышен.
Конечно.
Он значительно превышен, потому что...
И даром мы выбираем тариф, да? Вот чтобы вот мы выговариваем столько-то минут в день.
Да.
И это тоже может быть определенной аскетикой, аскезой.
Да. То есть, если мы не сообщимся с тем или иным человеком, ничего страшного...
Катастрофы.
Не произойдет.
Не произойдет.
Не произойдет. Мы все равно увидимся, все равно человек о наболевшем выскажется. Вот, и так далее. Поэтому вот такого рода аскеза. Например, часто мы испытываем какие-то тягостные состояния. Например, ну, уныние или тоску какую-то. Это ведь очень серьезные как бы для нашей души
испытания.
И надо обарывать эти состояния. Надо от них уходить. Вот, они... достаточно распространены. И вот это тоже момент аскезы, который, ну, может быть, не так широко упоминается, не так широко распространен и так далее. Человек часто теряет внутреннюю память о близких людях, например. Он куда-то удалился, погрузился в какие-то дела как-то, и сердцем остыл к этим людям. А разве это надо так, чтобы было? Надо ему как-то восстанавливать внутри сердечное чувство к близким своим людям. Ну, если уж он так выдалось, что где-то на удалении, значит, ему нужна молитва и прочее. То есть вот такого рода действия – это тоже в своем роде аскеза. Поэтому я вот аскезу вот так вот шире как бы предлагаю осмыслить, как то, что в том числе отразит... и вызовы современного мира.
Ну и тогда у нас остается обсуждение вопроса о творчестве, что христианин просто обязан быть творческим человеком.
Обязательно он должен
как
быть творческим человеком. Я уже в одной из радиопередач говорил, что, к сожалению, существует стереотип творчества, который связан с какими-то, ну, такими областями, искусство, там, пением, скажем, исполнительское искусство, там, или каким-то художественным творчеством, или еще чем-либо. Но мы с вами твердо стоим на том основании, что творчество первое и глубочайшее, которым занимается человек, это жизнетворчество. Каждый человек им занимается. Он каждый день проживает как потенциальную возможность новой жизни. И даже каждую минуту.
Просто один человек успевает так мало, а другой так много.
Нет, а даже это не важно. Вспомните слова Федора Михайловича Достоевского, сказанные устами кого-то из героев, что если ты в эту минуту не можешь стать счастливым, то ты никогда не сделаешься счастливым. И то есть каждый момент заключает в себе возможность прийти к подлинному взгляду на мир.
Это как я начну жить в понедельник по-настоящему.
Ну, да. То есть вот сейчас прямо ты можешь перемениться, как-то отряхнуть от себя какие-то ветхие, так сказать, свои чувства, мысли, обыкновенные обиды или воспоминания. Все это отряхни. Стань другим новым человеком.
Так это трудно бывает, батюшка, сделать? У вас такое бывает? Отряхнуть,
конечно,
вот так все эти обиды.
Конечно, бывает.
Горести.
Надо отряхнуть все это. И тогда это место займется чем-то светлым, которое придет. Вот даже вот элементарное такое простое занятие, как созерцание.
Как давно и обвиняют христиан в созерцательность, что они плохие работники.
Да никакая это не созерцательность. Когда созерцание – это очень плодоносное для души состояние. Очень плодоносное. Когда мы наконец-то замолчали. И в свою очередь горняя сфера начала в нас говорить. И мы начинаем видеть красоту творения Божия, видеть красоту богословия, видеть красоту людей. Начинаем как-то, мы начинаем видеть, что в каждом моменте Бог присутствует. И этот момент промышляет о мире. И вот это созерцание почерпывает и напитывает человека. Ну, не говоря уже о высших каких-то созерцаниях, которые, вот вы сегодня упоминали святителя Тихона Задонского, он же видел отверстие неба, ночью молясь, ходя вокруг церкви. Поэтому, уж не говоря о таких созерцаниях, которые весьма утешительные и высокие для души спасительные. Но, а мы говорим о тех созерцаниях, которые каждый человек может остановиться. Движение – это суетливое времени и движение как бы скач своей души.
Ну,
остановить.
Это умение и... просто переключаться.
Ну, на самом деле, когда мы переключаемся, мы начинаем говорить.
На что-то. Вот мы переключаем мы детей говорить, своих.
Мы начинаем вот, говорить.
С горя там на какую-то, с плача на что-то.
Не-не-не. А тут, видите, мы все равно внутренне говорим, когда переключаемся. Внутри начинаем что-то заявлять, спорить, продолжать разговоры, которые уже отзвучали, и так далее. Все-таки созерцание – это зрение божественного замысла вместе с Богом. Ну, исходя из этимологии этого слова «зрак», да, «зреть» и «со». Поэтому все-таки вот это занятие, оно редкое. Оно очень редкое.
В нашей сегодняшней жизни я просто очень много читала, в том числе у Ивана Александровича Ильина. У него есть книга «Раздумий», книга «Созерцание». Угу. Вот я вглядываюсь в жизнь, он очень хорошо рассматривает все эти состояния. Угу. И сегодняшние вот дети, даже дети, говорят, я боюсь тишины. То есть вот настолько человек уже привык жить вот в какой-то вот в этой вот в этом шуме. Кто-то просыпается, сразу включает музыку какую-то, кто-то телевизор, кто-то бежит сразу почту проверять, кто-то начинает разговаривать по телефону. И вот это настолько обидно, я бы так сказала, для понятия вот такого вот, вот высокого понятия человека. И очень жалко, что человек совершенно разучился ценить тишину.
Но вот это вот и есть то творчество, про которое мы с вами сейчас говорим. Что человек строит свою жизнь, занимаясь по существу жизнетворчеством. Человек созидает свои отношения. Это тоже
созидает очень... или строит отношения.
Ну, устраивает, так можно сказать, да?
Устраивает. Да. Вот каждое слово с каким-то определенным предлогом уже совершенно так меняет смысл.
Ну, на самом деле, конечно, Господь входит во все отношения и подает мир и сопричастность людям. Но мы что-то должны для этого положить какой-то камень первый, да? Вот. И Господь, взирая на это, уже и дает соответствующие свои дары. Поэтому, конечно, там, где человеческие отношения бывают, там потенциально всегда есть церковь, которая, собор, так сказать, который направлен на путешествия, на то, чтобы человек что-то, какие-то делами занялся, трудовыми, учиться начал и так далее, вместе с кем-то. Но мы это как бы вот обсказываем, да, вот, и человек, вот мы говорим про аскезу, да? Каждый человек ведь находит возможность укротить свои страсти каким-то тоже своеобразным образом, да, и получается, что опять и здесь творчество, и везде христианин ожидает творчества. Ну, а я как педагог скажу, что и школа должна стать, ну, и сошлюсь тут опять-таки на авторитет протоиерея Василия Зиньковского, должна стать прежде всего местом, где происходит творчество ребенка. К сожалению, это сейчас далеко не так.
Батюшка, всегда хочется заканчивать на какой-то хорошей ноте, да? И хочется все-таки надеяться обязательно на доброе, на лучшее. Сегодня мы с вами обсуждали тему беседы, тему разговора о юродстве, аскезе и творчестве. Именно вот этими вещами в сегодняшнем современном обществе должен уметь владеть христианин. И вот сегодня вы разбирали эти понятия, как это должно быть. Но я думаю, что, даст Бог, мы с вами повидаемся. Приезжайте к нам на радио. И единственное, что еще хочу в конце нашей сегодняшней программы спросить вас, какие вас темы вообще беспокоят сегодня?
Да каждый день приносит свою тему.
Темы. Вы их записываете?
Так, ну, это, по-моему, можно
в голове держать.
В голове держать и как бы, что ж тут записывать? Это было когда-то, что мысль ту или иную интересную записывал, но когда их столько, уже и перестал записывать. Конечно, беспокоят и заинтересовывают какие-то наблюдения. Каждый день, мне кажется, человеком должен быть прожит так, что он мог что-то очень интересное рассказать другому человеку.
Вот может такой быть, даже взять просто да. себе такой творческий момент.
Да. да? И даже, может быть, что-то для души плодоносное. Может быть, даже связанное и с сегодняшним евангельским чтением. Может быть, даже так. А может быть, извлеченное из жизни нашим наблюдением.
Не хочется очень прощаться. Но приходится, потому что все время хочется спрашивать о чем-то. С вами очень интересно, отец Владислав, беседовать. Спасибо вам большое.
Спасибо вас, Господь.
Да, и до встречи. До встречи в эфире. Сегодня, дорогие слушатели, в беседах о вечном принимал участие кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, священник Владислав Нечаев. До новых встреч в эфире.